Страница 65. Раздел 4. Моногамная семья. Она возникает из парной семьи, как показано выше, на рубеже между средней и высшей ступенью варварства. Ее окончательная победа – один из признаков наступления эпохи цивилизации. Она основана на господстве мужа с определенно выраженной целью рождения детей, происхождение которых от определенного отца не подлежит сомнению, а эта бесспорность происхождения необходима, потому что дети со временем в качестве прямых наследников должны вступить во владение отцовским имуществом. Она отличается от парного брака гораздо большей прочностью брачных уз, которые теперь уже не расторгаются по желанию любой из сторон. Теперь уже, как правило, только муж может их расторгнуть и отвергнуть свою жену. Право на супружескую неверность остается обеспеченным за ним и теперь, во всяком случае, в силу обычая, код Наполеон определенно предоставляет такое право мужу, если только он не вводит сожительницу под семейный кров. И по мере дальнейшего общественного развития оно осуществляется все шире. Если же жена вспомнит о былой практике половых отношений и захочет возобновить ее, то подвергается более строгой каре, чем когда-либо прежде. Код Наполеон. Кодекс Наполеона. Речь идет о статье 230 Гражданского кодекса, принятого при Наполеоне в 1804 году. Во всей своей суровости новая форма семьи выступает перед нами у греков. В то время, замечает Маркс, как положение богинь в мифологии рисует нам более ранний период, когда женщины занимали еще более свободное и почетное положение, в героическую эпоху мы застаем женщину уже приниженной господством мужчины и конкуренцией рабынь. Смотри Маркс, конспект книги Льюиса Моргана «Древнее общество», архив Маркса и Энгельса, том 9, страница 32. В издании 1884 года конец этой фразы был дан в следующем виде. «В героическую эпоху мы застаем женщину в положении полузатворнической изоляции, имеющим целью обеспечить достоверность отцовства для детей». Последующий текст, со слов «гречанки довольно часто находили возможность обманывать своих мужей», смотри настоящий том, страницу 67-ю, почти целиком добавлен Энгельсом в издании 1891 года с использованием нескольких фраз, которые имелись в издании 1884 года. Достаточно прочесть в «Одиссее», как Телемах обрывает свою мать и заставляет ее замолчать. Гомер, «Одиссея», песнь первая. Телемах, герой поэмы Гомера «Одиссея», сын царя острова Итаки, Одиссея. Захваченные в плен молодые женщины становятся у Гомера жертвой плотской страсти победителей. Военачальники по очереди и в соответствии со своим рангом выбирают себе самых красивых из них. Все действие Илиады, как известно, развертывается вокруг спора между Ахиллесом и Агамемноном из-за такой рабыни. Ахиллес или Ахилл. В древнегреческой мифологии храбрейший из греческих героев, осаждавших Трою. Один из главных героев Илиады Гомера. Страница 66. При каждом сколько-нибудь значительном гомеровском герое упоминается пленная девушка, с которой он делит палатку и ложе. Этих девушек берут также с собой на родину и в супружеский дом, как, например, у Эсхила Агамемнон поступает с Кассандрой. Эсхил, Орестея, Агамемнон. Рожденные от таких рабынь сыновья получают небольшую долю отцовского наследства и считаются свободными гражданами. Тевкар является таким внебрачным сыном Теламона и может называть себя по отцу. Кассандра. В древнегреческой мифологии дочь троянского царя Приама, пророчица, после победы над Троей была увезена Агамемноном как рабыня. Одна из героинь трагедии Эсхила — Агамемнон. Тевкар — герой поэмы Гомера «Илиада», сражался под Троей. Теламон — один из героев древнегреческой мифологии, участник похода против Трои. От законной жены требуется, чтобы она мирилась со всем этим. Сама же строго соблюдала целомудрие и супружескую верность. Хотя греческая женщина героической эпохи пользуется большим уважением, чем женщина эпохи цивилизации, все же она в конце концов является для мужчины только матерью его рожденных в браке законных наследников, его главной домоправительницей и надсмотрщицей над рабынями, которых он, по своему усмотрению, может делать и фактически делает своими наложницами. Именно существование рабства рядом с моногамией, наличие молодых красивых рабынь, находящихся в полном распоряжении мужчины, придало моногамии с самого начала ее специфический характер, сделав ее моногамией только для женщины, но не для мужчины. Такой характер она сохраняет и в настоящее время. У греков более позднего периода следует проводить различия между дорийцами и ионийцами. У первых, классическим образцом которых служит Спарта, брачные отношения во многом еще более архаичны, чем даже те, которые изображены Гомером. В Спарте существует парный брак, видоизмененный в соответствии с принятыми там воззрениями на государство и во многих отношениях еще напоминающий групповой брак. Бездетные браки расторгаются. Царь Анаксандрит за 560 лет до нашей эры, имевший бездетную жену, взял вторую и вел два хозяйства. Около того же времени царь Аристон, у которого были две бесплодные жены, взял третью, но зато отпустил одну из первых. Анаксандрит. 6 век до нашей эры. Спартанский царь, правивший с 560 года до нашей эры, соправитель Аристона. Аристон, 6 век до нашей эры. Спартанский царь, 574-520 годы до нашей эры, соправитель Анаксандрида. С другой стороны, несколько братьев могли иметь общую жену. Человек, которому нравилась жена его друга, мог делить ее с ним, и признавалось приличным предоставлять свою жену в распоряжение, как выразился бы Бисмарк, здорового жеребца, даже если тот не принадлежал к числу сограждан. Из одного места у Плутарха, где спартанка направляет к своему мужу поклонника, который домогается ее любви, можно заключить, согласно Шоману, даже о еще большей свободе нравов. Плутарх. Изречение Лакедемонинок. Глава 5. Смотри также Шоман. Греческие древности. Том 1. Берлин. 1855 год. Плутарх. Около 46-го, около 125-го года. Древнегреческий писатель-моралист, философ идеалист. Шоман. Георг Фридрих. 1793-1879 годы. Немецкий филолог и историк. Автор ряда работ по истории Древней Греции. Действительное нарушение супружеской верности, измена жены за спиной мужа, было поэтому неслыханным делом. С другой стороны, Спарта, по крайней мере в лучшую свою эпоху, не знала домашнего рабства. Крепостные илоты жили обособленно в имениях, поэтому у спартиатов было меньше соблазна пользоваться их женами. Спартиаты – полноправные граждане Древней Спарты. Илоты – бесправные жители Древней Спарты, прикрепленные к земле и обязанные нести в пользу землевладельцев спартиатов определенные повинности. Положение илотов по существу ничем не отличалось от положения рабов. Страница 67. Естественно, что в силу всех этих условий женщины в Спарте занимали гораздо более почетное положение, чем у остальных греков. Спартанские женщины и лучшая часть афинских гетер были в Греции единственными женщинами, о которых древние говорят с уважением и высказывания которых они признают заслуживающими упоминания. Совершенно иное положение мы находим у ионийцев, для которых характерны Афины. Девушки учились лишь прясть, ткать и шить, самое большее – немного читать и писать. Они жили почти затворницами, пользовались обществом лишь других женщин. Женский покой находился в обособленной части дома, в верхнем этаже или в глубине, куда мужчинам, в особенности чужим, нелегко было проникнуть, и куда женщины удалялись при посещении дома мужчинами. Женщины не выходили без сопровождения рабыни. Дома они буквально находились под стражей. Аристофан упоминает о молосских собаках, которых держали для устрашения нарушителей супружеской верности, а, по крайней мере, в азиатских городах, для надзора за женщинами держали и евнухов, которые уже во время Геродота фабриковались на острове Хиос для продажи и, согласно Ваксмуту, не для одних только варваров. Аристофан. Женщины на празднике Фесмофорий. Геродот. История. Книга 8, глава 105. Смотри также Ваксмут. Изучение эллинской древности с точки зрения ее государственности. Часть 2, отдел 2, Галле, 1830 год. Аристофан. Около 446, около 385 годов до нашей эры. Известный древнегреческий драматург, автор политических комедий. Ваксмут. Эрнст Вильгельм Готлиб, 1784-1866 годы, немецкий буржуазный историк, профессор в Лейпциге, автор ряда работ по античности и по истории Европы. У Еврипида жена обозначается словом «ойкурема», как вещь для присмотра за хозяйством. Слово это среднего рода. И для афинянина она действительно была, помимо деторождения, ничем иным, как старшей служанкой. Еврипид. Орест. Еврипид. Около 480-го. Около 406 годов до нашей эры. Выдающийся древнегреческий драматург, автор классических трагедий. Муж занимался своими гимнастическими упражнениями, своими общественными делами, от участия в которых жена была отстранена. Он, кроме того, имел еще часто к своим услугам рабынь, а в период расцвета Афин широко распространенную и, во всяком случае, находившуюся под покровительством государства проституцию. Именно на почве этой проституции выработались единственные яркие типы греческих женщин, которые также возвышались над общим уровнем женщин античности своим умом и художественным вкусом, как спартанки своим характером. Но то обстоятельство, что нужно было сначала сделаться гетерой, чтобы стать подлинной женщиной, служит самым суровым осуждением афинской семьи. Эта афинская семья с течением времени сделалась образцом, по которому устраивали свои домашние порядки не только остальные ионийцы, но постепенно и все греки, как внутри страны, так и в колониях. Однако, вопреки всему этому затворничеству и надзору, гречанки довольно часто находили возможность обманывать своих мужей, а последние, стыдившиеся обнаружить хотя бы какое-нибудь чувство любви к своим женам, развлекались всяческими любовными похождениями с гетерами. Но унижение женщин мстило за себя и унижало самих мужчин, вплоть до того, что в конце концов они погрязли в противоестественной любви к мальчикам и лишили достоинства своих богов, как и самих себя, мифом о Ганимеде. Ганимед. В древнегреческой мифологии прекрасный юноша, похищенный богами и вознесенный на Олимп, где стал возлюбленным и виночерпием Зевса. Страница 68. Таково было происхождение моногамии, насколько мы можем проследить его у самого цивилизованного и наиболее развитого народа древности. Она отнюдь не была плодом индивидуальной половой любви, с которой она не имела абсолютно ничего общего, так как браки по-прежнему оставались браками по расчету. Она была первой формой семьи, в основе которой лежали не естественные, а экономические условия. Именно победа частной собственности над первоначальной, стихийно сложившейся общей собственностью. В издании 1884 года вместо слов «экономические условия» напечатано «общественные условия». Конец фразы со слов «именно победа частной собственности» добавлен Энгельсом в издании 1891 года. Господство мужа в семье и рождение детей, которые были бы только от него и должны были наследовать его богатство, такова была исключительная цель единобрачия, откровенно провозглашенная греками. В остальном же оно было для них бременем, обязанностью по отношению к богам, государству и к собственным предкам, которую приходилось выполнять. В Афинах закон предписывал не только вступление в брак, но и выполнение мужем определенного минимума, так называемых супружеских обязанностей. Последняя фраза добавлена Энгельсом в издании 1891 года. Таким образом, единобрачие появляется в истории отнюдь не в качестве основанного на согласии союза между мужчиной и женщиной, и еще меньше в качестве высшей формы этого союза. Напротив, оно появляется как порабощение одного пола другим, как провозглашение неведомого до тех пор во всей предшествующей истории противоречия между полами. В одной старой, ненапечатанной рукописи 1846 года, принадлежащей Марксу и мне, я нахожу следующее. Первое разделение труда было между мужчиной и женщиной для производства детей. Энгельс приводит мысль, высказанную в работе Маркса и Энгельса «Немецкая идеология». Смотри настоящее издание, том 3, страница 30. К этому я могу теперь добавить. Первая появляющаяся в истории противоположность классов совпадает с развитием антагонизма между мужем и женой при единобрачии и первое классовое угнетение совпадает с порабощением женского пола мужским. Единобрачие было великим историческим прогрессом, но вместе с тем оно открывает наряду с рабством и частным богатством ту продолжающуюся до сих пор эпоху, когда всякий прогресс в то же время означает и относительный регресс, когда благосостояние и развитие одних осуществляется ценой страданий и подавления других. Страница 69. Единобрачие – это та клеточка цивилизованного общества, по которой мы уже можем изучать природу вполне развившихся внутри последнего противоположностей и противоречий. Старая относительная свобода половых связей отнюдь не исчезла с победой парного брака или даже единобрачия. Старая система брака, введенная в более тесные границы в результате постепенного вымирания пунолуальных групп, все еще служила той средой, в которой развивалась семья, и тормозила ее развитие вплоть до первых проблесков цивилизации. Она исчезла, наконец, перейдя в новую форму гетеризма, которая и в период цивилизации следует за людьми, точно мрачная тень, лежащая на семье. Морган – древнее общество. Под гетеризмом Морган понимает существующие наряду с единобрачием внебрачные половые связи мужчин с незамужними женщинами, что, как известно, процветает в самых различных формах на протяжении всего периода цивилизации и все более и более превращается в неприкрытую проституцию.